Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Российско-украинский энергетический конфликт вновь поставил вопрос о том, насколько, в принципе, можно говорить о развитии украинской экономики в ситуации, когда она все еще зависима от того, какими будут договоренности с Россией по цене на газ. И, в принципе, что можно сегодня говорить о структуре украинского экономического развития, украинских реформах при новом правительстве и вообще о том, каковы перспективы будущего Украины в ситуации, когда социальные обещания все время являются более важным ориентиром для политиков и для элиты, чем экономические реформы. Вот об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем в Киевской студии Радио Свобода, президент Центра экономических исследований Александр Иосифович Пасхалер. Здравствуйте, Александр Иосифович.
Здравствуйте.
Александр Иосифович сам занимался экономическими реформами, будучи советником президентов Украины. По-моему, сколько было всего? Три президента?
У меня два.
У вас было два, но Украины три. В этом смысле повезло больше. Вот. Но хотелось бы все же начать нашу беседу с очень простого вопроса. Вот нынешнее украинское правительство, которое работает без действующего парламента, без явной президентской поддержки, в обстановке сложных отношений президента и премьер-министра, оно в принципе имеет реформаторский потенциал или об этом вообще не стоит теперь разговаривать?
Вы знаете, я думаю, что оно не будет заниматься реформами, во всяком случае, как первым приоритетом. Я знаю, что там нарабатывается внутри, так сказать, в глубинах правительства, нарабатываются документы, связанные с реформами. Но вы знаете, таких документов нарабатывались при всех правительствах. Вопрос заключается в том, что эти документы непреемственны, и они не реализуются. Не реализовались раньше, и думаю, что не реализуются сейчас в условиях перманентно, я бы сказал, конфликтного формы борьбы за власть, то есть не ту правил этой борьбы, поэтому люди очень сосредоточены на ней, как в правительстве, так и в оппозиции, так и в президентской окружении.
А вот сама борьба за власть, это не отголосок предпринимательских войн на Украине? То есть что здесь первично, если угодно, политика, желание иметь вот эту вот самую власть, должности, портфель или экономика, желание контролировать предприятия, отрасли, деньги в конечном счете?
Я не думаю, это очень модно говорить о том, что это только куклы. А на самом деле за ним стоят конфликтные интересы предпринимателей. Я вам скажу, что предприниматели договариваются значительно проще, корректнее и с учетом своих долгосрочных интересов. Мне кажется, что политическая элита еще не доросла до такого уровня компромиссности и долгосрочности видения, как наши крупнейшие собственники.
То есть они договариваются между собой?
Они договариваются, а вот политическая элита договариваться не умеет по той простой причине, что она не склонна к стратегической работе, не склонна к стратегическому видению, и поэтому она не может выработать никакие долгосрочные компромиссы, а только компромиссы по принципу перемирия для того, чтобы собрать силы для следующего удара.
А в принципе, нужны ли политическим элитам компромиссы, если они существуют, получают электоральные симпатии и так далее, именно за счет постоянной конфронтации между собой?
Компромисс — это общая платформа. Если у вас есть одна страна, то компромисс — это просто необходимая форма ведения политической борьбы. Этим отличается такая борьба от войны между странами, между народами и так далее. Компромисс — это форма, общая форма видения развития страны. Если у вас, у элит, нет такой общей формы видения, страну просто разрывает на части.
Вы считаете, что Украина разрывается на части?
Нет. Я этого не считаю, потому что элиты просто еще находятся в подростковом состоянии. То есть это не какое-то коренное, скажем, свойство зрелых элит. Нет, это просто подростковое состояние нашей безгосударственной элиты, которая это только первое поколение государственной элиты.
А российская элита, которая вся уже договорилась между собой, и предприниматели, и политики, она более зрелая?
Я вам могу... Ну, это мое понимание только исключительно. Я могу сказать, что российская элита имеет общую платформу, российская элита имеет общую, что называется, матрицу. Она собирает государство по этой матрице. Эта матрица — это имперская матрица. А украинская элита, она не имеет никакой государственной матрицы. В этом и есть проблема, и в этом и есть причина вот этой самой перманентной конфликтности. В каком-то смысле это залог будущего. Мы формируем эту матрицу.
А когда вы говорите, что предприниматели, ведущие учатся и могут уже договариваться между собой, то тогда какую платформу договоренности вы имеете в виду, если пока что еще нету, как вы выражаетесь, матрицы?
Предприниматели?
Да.
У них есть интересы бизнеса, и мы имеем много...
То есть они конкретно договариваются?
Они конкретно, да, договариваются, вот они очень враждебные. Они вроде бы насмерть схлестываются. Потом мы вдруг неожиданно выясняем, что у них общая собственность, у них общее предприятие и так далее. Мы же не видим предпринимателей, в отличие, может быть, это и есть свойство бизнеса, в отличие от политиков, они не так открыты. В общем, тут нет ничего необычного, это естественно. Но так, результаты мы видим, эти компромиссы.
Но когда вы говорите, что политические элиты — это не куклы, это некая самостоятельная фигура, то зачем тогда всем этим самостоятельным фигурам нужны бизнес-спонсоры, нужны бизнесмены в списках, нужна совершенно отчетливая защита чьих-то бизнес-интересов во время приватизационных аукционов? К чему тогда все это? Ну, боролись бы между
собой.
Здесь
этот набор того, что вы спросили, это свойственно любой государственной элите, любой государственной власти. Он есть в любой стране. Вопрос заключается только в том, насколько процедурно это чисто, отработано. Вот она уже в опыте и так далее. Конечно, без денег невозможно ничего. Но, ну, если нет тоталитарного, тотального насилия. Но вопрос заключается в том, насколько все это обеспечивается общим видением развития страны. Если этого нет, это приобретает, я бы даже не сказал злокачественно, я бы сказал, что это приобретает какие-то трагедийно-комедийные формы.
Если говорить о таком вот развитии Украины как страны, которая должна осуществить некие структурные реформы, да, если она говорит там, о европейском пространстве, о чем угодно, можно как-то сегодня оценить хотя бы уровень структурных реформ? Они где-то прошли в какой-то вообще отрасли промышленности? Они на законодательном уровне закреплены? Украина вообще похожа на страны Евросоюза? Или нет, хотя бы там на Россию, может, на кого она похожа?
Ну, Украина при втором президенте Украины Леониде Даниловиче Кучме была проведено целый ряд реформ, и то, что мы сейчас наблюдаем, это есть результат той деятельности, которая осуществлялась при нем. У нас рыночная экономика. Это есть факт, и она живая, она самодеятельная, и более всего она показывает, что она живая, потому что вот эти самые война. Что такое, в сущности, эта война, которая сейчас происходит? При Леониде Даниловиче Кучме был сформирован определенный режим политический. Он был разрушен в процессе революции. И другой режим не был установлен вообще как таковой. То есть режим как порядок, как определенный порядок осуществления власти и порядок взаимоотношений с обществом. И все, что мы сейчас наблюдаем, это просто такая, я бы сказал, неумелая форма формирования нового политического режима. Значит, вот в процессе того старого режима были проведены целый ряд реформ, которые позволили нашей экономике достаточно независимо существовать и развиваться, при том, что нет установившегося политического режима. И это есть следствие тех реформ, которые были проведены. Другой вопрос, что назрели другие реформы. Идет усложнение общества и социально-экономического, и адекватно этому усложнению должны проводиться реформы. Они не проводятся. Не проводятся соответствующие социальные реформы, не проводятся и целый ряд реформ, связанных с усилением институций рынка. Кроме того, не проводятся дорогие вложения, связанные с абсолютно необходимым усилением производственной инфраструктуры, которая не может быть частным образом развита.
Напомню, что в сегодняшней программе «Время гостей» участвует президент Центра экономических исследований Александр Пасхайвер, у микрофона Виталий Портников, и мы продолжим диалог с гостем. Украина с 2004 года фактически втянута в череду предвыборных баталий. Сначала территория президентских выборов, потом одни парламентские выборы, потом другие парламентские выборы. Сейчас опять говорят о внеочередных выборах, о их возможности. Там дальше будут выборы президентские. Такого рода вообще набор электоральных предпочтений, да, у политических сил и так далее, он содействует тому, что любые реформы как бы поступаются местом, прежде всего, социальной риторики и социальным действиям властей?
Конечно, конечно, но я бы только хотел ответить тем внутри Украины, тем критикам вот нынешнего состояния, которые говорят, ну и зачем нам такая демократия? Я могу сказать, что свобода — это не способ, а это цель. И поэтому мы просто отрабатываем свою новую свободу. И я бы сказал, что экономическое благосостояние не всегда главный критерий. Свобода – это как минимум равноценно, если не больше, чем экономическое благосостояние. Вот мы ее отрабатываем в нашем подростковом возрасте.
Но в любом случае каждый год такого рода промедления с реальными реформами, он замедляет, вероятно, развитие страны тоже на годы.
Замедляет, но, знаете, общество – это очень высокоадаптивная система. И я не сомневаюсь, что когда возникнет критический спрос, политики ответят «есть» на структурные реформы. Просто они не в состоянии действовать на опережение, что очень эффективно. Но, к сожалению, наши политики не в состоянии. Но отреагировать на уже на критические сигналы. Они отреагируют. Это просто видно по нашей новейшей истории.
Ну а как же они могут отреагировать, если от выборов к выборам правительство Украины, вне зависимости от того, кто их формирует, становится все более и более, ну как бы сказать, социалистическими, левыми? Наверное, да. В другом мире их бы так назвали.
Вы же знаете, что левое правительство... Да, вы правы. Но левое правительство надоедает народу. И если мы уже относительно свободная страна, то наступит момент, когда левое правительство так надоедят, что люди пожаждут правого правительства. И я хочу вам сказать, что когда пришел Леонид Данилович Кучма, то он пришел с лозунгами, что приблизительно так же, как Рузвельт, что вы будете иметь кровь, пот,
и его выбрали. На виду порядок.
Его выбрали.
Да.
И он, между прочим, получил диктаторские экономические полномочия. Это была явно правая политика. И народ к этому, в первый срок к этому относился достаточно, его правление относился позитивно.
Эта правая политика сопровождалась тогда совершенно отчетливой социальной риторикой. Президент обещал навести порядок в стране, посадить воров.
Ради бога. Вопрос, это так и будет дальше, а разве правые в какой-либо стране? Знаете, чтобы правые не баловались социальной риторикой, надо восстановить цензы. Имущественный ценз, тогда не будет левой риторики. А пока у нас бедные преобладают, то в любой стране без левой риторики никакая правая политика не осуществляется.
Ну вот преобладание бедных, да, вот сейчас есть такая совершенно очевидная дилемма. Либо Украина договаривается с Россией о прозрачных схемах поставок энергоносителей, но платит за ним совсем другие деньги, и об этом говорят руководители «Газпрома» совершенно четко, да, либо Украина продолжает вот такое вот существование с посредническими фирмами, с совершенно непонятными до конца запутанными схемами по меньшей цене, но постоянно находится в зависимости от каждый раз от вот этой вот странной ситуации, сложившейся в российско-украинских энергетических отношениях. Бедность украинского населения не позволяет, да, и интересы украинской промышленности не позволяет перейти на эти цены. А интересы украинского государства требуют такого перехода. Вот как выйти из этой дилеммы?
Я не согласен с вашим тезисом, что бедность не позволяет взять дорогие цены. Я, начиная с 91 года, всегда говорил публично, что самый лучший подарок, который могла вам дать Россия, это сразу дать на мировые цены, на нефть и газ. Когда-то точно такие же истерические высказывания преобладали в прессе в отношении цен на нефть. Они полностью забыты. У нас уже давным-давно цены мировые, и ничто не произошло в нашей стране. Разве что некоторые предприятия погибли. Разве что то же самое будет и здесь, если будут мировые цены на газ. Но это будет только повышение эффективности общественного производства. А вы знаете, когда мне говорят, что вот лучше нам дешевый газ, а не дорогой, то я бы сказал так. Если вы продаете дешевый газ, ну, относительно дешевый газ, это значит, вот эта разница... Где-то получается. Это значит, что кто-то получает эту разницу и за какие-то деньги. То есть он кому-то заплатил и получил эту разницу. Поэтому я не верю в то, что вообще существует дешевый газ. Он теневая схема, бартер, всегда продукт обходится дороже, чем если вы платите по открытым схемам. Вот где мы платим эту цену? Вот это меня тревожит больше всего. Не то, что мы ее платим, тут я не сомневаюсь, что мы платим эту цену, а вот где мы ее платим?
То есть на каком этапе?
На каком этапе? Кто с кем договорился? Вот когда я слышу объяснение, которое непонятно мне, профессиональному экономисту, и совершенно, естественно, непонятно и рядовому гражданину, то это значит, что вот это самое «где» прячется.
Ведь на самом деле история с газовыми ценами была фундаментом строительства корпоративного государства экономического спустя на Украине. Очень хорошо помню, что первое вот такое соглашение по ценовой политике в области именно поставок газа было достигнуто в конце 80-х, начале 90-х годов. Дана встреча премьер-министру России, Украины и Беларуси Виктора Черномырдина, Леонида Кучмы и Владислава Кебича.
Я и... вот вспомнил недавнее выражение первого президента Украины, который сказал, что все миллионеры Украины получили свои деньги на газе. Вот я думаю, это есть ответ. Значит, и тогда это было массовое, я бы сказал, жульничество в отношении украинского народа. И сейчас, я не сомневаюсь, что когда нам разговаривают, что нам дешевый газ лучше дорогого, это не иначе, как жульничество.
А премьер-министр Украины хочет отменить или переформатировать жульничество?
Не знаю. Не знаю, но если я увижу, что... Я вам больше того скажу. Для меня, например, кажется, что если мы... Давайте так скажем. Если мы получим дешевый газ, но при этом государственная компания другого государства будет вправе отключать любого субъекта хозяйствования от газа, то я лично считаю, что это просто вопрос государственной безопасности. Кто мне скажет, как какой приказ получит государственная компания и когда в отношении отключения того или иного субъекта хозяйствования?
А вы имеете в виду, что если будет вот такое вот соглашение, при котором «Газпром» будет участником, прямым участником поставок?
Ну, он будет иметь право отключать. А он же, это же государственная компания, она руководствуется не только коммерческими интересами.
Ну, там 49% частных вкладчиков.
Которые
заинтересованы в прибыли, а не в политике.
А вопрос ведь, это может быть очень моментный факт. Это решающий момент может быть. Ведь «Газпром» не просто хочет участвовать и получать здесь прибыль. Он именно, это очень интересно, он предлагает, чтобы немедленно отключались должники, чего не существует сейчас. В общем, в принципе, кто может возражать против такой позиции? Но это только в принципе, потому что существует множество объектов. Ну, давайте так. А если генеральный штаб нашей армии должник?
То есть... Ну, в России возникали такие ситуации, кстати говоря, энергетические корпорации, «Газпром», РАО, ЕС, России возникали. Старались отключить должников.
Возникали, тогда. Очень да. Хорошо. Но они решались на уровне правительства.
Да, конечно.
А если это компания другой страны, то каким образом на уровне правительства будет решаться?
На уровне российского правительства.
Российского, вот именно. Да, вот конечно, это я и хотел сказать, да.
А какая тогда схема оптимальна в этой ситуации? Ну, хорошо, ну, вы хорошо. Не впускаете себя «Газпром».
Нет, у меня абсолютно она ясна. Мы получаем деньги по мировым ценам. Конечно, это не деньги Германии и Британии. Мы же просто дешевле, потому что мы ближе.
Ближе, да, конечно.
Да, кроме того, мы компенсируем, мы по мировым же ценам пропускаем газ. Просто по мировым ценам. Пропускаем газ, получаем газ, но мы его распределяем так, как мы считаем нужным. Вопрос о том, как экономически целесообразно, это отдельный сложный вопрос. Надо ли, скажем, каким-то отраслям давать более дешевый год или не нужно? Надо ли потребителям, бедным давать? Это уже совершенно другая история. Но, во всяком случае, мы вот внутри решим этот вопрос. Кого не отключать? Отключайте больницы или не отключать, если они должники. Понимаете, это мы будем решать.
Но, насколько я понимаю, сейчас такая схема, она в принципе не рассматривается. По большому счету, то, что предлагается Украине, это отказаться от одного посредника, если он не нравится, и создать новое посредническое предприятие.
Ну, не рассматривается, значит, будет рассматриваться. Это и есть вопрос повышения суверенности страны. Значит, наша элита недооценивает. Суверенитет – это очень дорогое занятие. Очень дорого суверенитет осуществлять. По-видимому, мы еще не готовы осуществлять полный суверенитет. Но я же говорил, что мы в подростковом возрасте. Слушайте, у нас не было... Мы 600 лет украинцам приблизительно, и у нас ни разу не было государственности. А теперь у нас 18 лет государственности. Ну что это, чепуха, один миг. Научимся.
Знаете, у словенцев не было государственности куда более продолжительное время. Они уже в Евросоюзе, в НАТО платят России. Не России, да, они платят, вероятно. Ну, Россия в том числе, скорее всего, Словения да. получает газ из России за газ по огромным ценам, надо, да.
Ну и что? Значит, один народ умеет консолидироваться быстрее, другой меньше. Это зависит от истории народа.
Я вам говорю, не хочу уже говорить о том, что есть в Европе страны, которые вообще газа особо не покупают. Вот Швеция, да. например, у нее почти нет да. поставок газа и ничего.
Ну, для меня, например, нет, конечно, для меня, например, необычным является то, вот не могу я понять этого, не как специалист, а как гражданин. Почему мы 20 лет говорим о том, что у нас сейчас очень перспективные области по добыче нефти и газа, и там даже не ведется разведка. Вот вопрос. Каким образом это происходит? Ну, если есть очень перспективные области, и все время говорится о суверенитете, а там даже разведка не ведется.
Ну, вы, наверное, дали уже ответ на этот вопрос, когда сказали, что все долларовые миллионеры Украины в первое президентство — это миллионеры газовые.
Это вы ответили на этот вопрос.
Или просто, вероятно, вообще собственное месторождение. Это невыгодно тем людям, которые занимаются реэкспортом
энергоносителей. Во всяком случае, так можно подозревать.
Ну, в любом случае, известен тот факт, что даже фирма «Росэкоэнерго» сейчас занимается не только доставкой газа на Украину, но и его продажей дальше. Имеет квоту газа, которую она продает дальше уже по мировым ценам.
Ну так ведь в новом проекте «Газпрома» сказано, что мы не можем экспортировать свой собственный газ.
Да, конечно.
Ну, это очень суверенно, очень суверенно.
А почему?
Кстати, откуда я знаю, почему? Потому что так хорошо. Мы можем еще что-нибудь себя ограничить в какой-то еще сфере таким же образом, если мы договоримся, а потом скажем, что вот мы так договорились, но зато у нас газ на 5 долларов дешевле.
Но, с другой стороны, согласитесь, что вы же договариваетесь с «Газпромом» и в это же время стараетесь покупать газ у стран Центральной Азии. Да, если вы хотите покупать газ по такой сложной схеме, у третьих стран вторая страна его весь закупила, а вы договариваетесь именно об этом газе, вот вы идете на уступки. Тут же все очень просто. Покупайте российский газ там по другой цене, и тогда вообще никаких проблем не существует.
Я так тоже считаю.
Вот, ну я так понимаю, что...
Я вам уже дал пример о том, что когда мы переходили на мировые цены нефть, на мой взгляд, нефть играет значительно большую роль в нашей экономике, чем газ. И мы спокойно перешли. Вы что-нибудь слышали о катастрофе в связи с мировыми ценами
в нашей стране? Я так понимаю, что вопрос цены на нефть, он не был связан со стратегическими областями промышленности, раз, и с потребностями населения, два.
Ну, как это не был связан, если мы ездим только на бензине, я не понимаю. Как же можно... Это весьма стратегично.
А тогда повысились цены очень серьезно.
Ну, повысились, мы выдержали.
Кто? Ну, вы выдержали. Вот я не уверен.
Нет, подождите. Вы знаете рост... Значит, кто сейчас ездит на автомобилях? Что, только богачи?
Нет, конечно.
Ну, значит, выдержали.
Поговорим, кстати, о том, кто сейчас ездит на украинских автомобилях во второй части нашей программы с президентом Центра экономических исследований Александром Пасхавером. Напомню, что он в нашей киевской студии, что мы вернемся в эфир буквально через минуту, ведет программу Виталий Портников. Мне осталось только напомнить всем, уважаемые слушатели, перед краткой суткой новостей, что сегодня 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время имеет». Его ведущий Ирина Лагунина поговорит с вами о исках против Фиделя Кастро, о кубинском архиве преступления против человечности, об акциях протеста накануне начала сезонной охоты на тюленей. И о наука, открытие цикла бесед еще на столице дня рождения Льва Ландау. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 10 вечера с повторением в час ночи, в 3 часа дня в понедельник. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Посольство Молдавии в Москве обсудит с властями России ситуацию журналисткой российского журнала «Нью Таймс» Натальи Марарь. Марарь – гражданка Молдавии, ее супруг – российский гражданин Илья Барабанов, третьи сутки находится в московском аэропорту Домодедово. К ним не допускают адвоката и вынуждают лететь обратно в Кишинев. Верховный суд России в пятницу признал законным снятие партии «Справедливая Россия» с выборов в Думу Ярославской области. Оставлено в силе решение суда низшей инстанции, которое отменило регистрацию партийного списка из-за нарушений при проведении конференции по выдвижению кандидатов. Суд в Москве в пятницу принял решение о депортации в Латвию активиста, запрещенной национал-большевистской партии Владимира Линдермана. В Латвии его обвиняют в подготовке покушения на президента страны. В Петербурге прошла театрализованная акция в поддержку Европейского университета, деятельность которого приостановлена. В акции приняли участие сотрудники и студенты вуза, а также представители гуманитарной интеллигенции города. Турецкое командование сообщило о выводе своих войск из Северного Ирака после крупной операции против курдских боевиков. В заявлении командования говорится, что основные цели операции достигнуты. Военные потеряли 27 человек убитыми, уничтожены по меньшей мере 240 боевиков курдской рабочей партии. Россия считает незаконным размещение в Косове миссии Евросоюза. Как заявил представитель России в ООН, оно противоречит положениям резолюции Совета Безопасности, согласно которой управление краем возложено на миссию ООН. Израиль не исключает возможности крупномасштабной боевой операции против боевиков Хамаса в секторе Газа.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии президент Центра экономических исследований Александр Иосифович Пасхавер. И мы беседуем о украинско-российских экономических отношениях, об украинской экономике. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте вопросы нашему уважаемому гостю, а я продолжу диалог. Вы говорили о том, что люди все совершенно спокойно перенесли повышение цен на нефть. Но я бы сказал, что, возможно, это повышение в результате привело к такой социальной ситуации в обществе, которая обусловила оранжевую революцию 2004 года.
Ну, во-первых, я не говорил спокойно.
Вы сказали,
они перенесли.
Что... Да, они перенесли.
Спокойно? Да. Нет, это было далеко не так спокойно. Я просто говорил, что свобода стоит дорогой цены, и мировые цены на газ — это тоже элемент свободы. Они не перенесут спокойно, но они перенесут, в этом я уверен. Ваш вопрос какой в связи с этим? Не было ли это причиной?
Одной из первых причин, да.
Мой
да.
ответ – нет, не было. Причиной было то, что общество усложнилось, и правительство, вернее так, я бы сказал, что режим Леонида Даниловича Кучмы не нашел адекватных вопросов на другие требования общества.
Ответов.
Да, извините, адекватных
вопросов
ответов.
Вопросов как
да,
раз было достаточно.
Но на эти естественные требования новых слоев общества.
Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Добрый вечер. Батька Лукашенко бился не за мировые цены, а за равную цену на газ для Белоруссии и России, но с разницей на доставку. Какова позиция Украины по этому вопросу? И маленький второй вопрос. Это правильно, что все ВВП Украины в 2007 году составило 102 миллиарда долларов? Благодарю вас.
Вы задаете вопрос, на который я должен подумать. Значит, во-первых, Лукашенко может позволить себе более тонкие методы, он всем владеет. Здесь у нас значительно более сложная ситуация, и вот даже наше обсуждение совершенно невозможно, если бы мы сидели, я думаю, в Белоруссии. Что касается ВВП, то оно в 9 раз, приблизительно в 9 раз меньше, чем российское. В долларах. Надо вот только посчитать. Возможно, там сколько у вас в России. У нас получилось в этот раз 3000 на человека. Можем умножить на 45 миллионов.
И вы это получите. Будет?
Это будет у где-то 100-130 миллиардов долларов. Да,
если вы это быстро так, считаете. Да. Вот это вот, что, вот, с одной стороны, вы оцениваете некоторые экономические ситуации как политик, а с другой стороны, вы можете посчитать такие сложные цифры. Все-таки вы экономист.
Нет, я был хороший ученик в 4 классе.
Тогда это учат разве?
Учат, как умножать, да.
Ага.
Да, и тогда было модно учить устному счету.
Ну, сейчас это, по крайней мере, не практикуется. Понимаем, да? В чем, как появляются предприниматели и экономисты. Это из тех, кто учит, хорошо научился устному счету. Виктор, Москва. Здравствуйте, Виктор. А вы считаете, да, или вы просто задаете вопрос?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел запрос задать. Почему вот гостя беспокоит, что, скажем, «Газпром» может отключать должников? А вообще-то говоря, вот пробовали вообще должниками не быть? То есть просто как нормальные деловые партнеры расплачиваться вовремя. По-моему, это обычная практика, когда и на Западе в том числе, если есть неплательщики, то одних отключают продукт. Вот еще вопрос. Вот я просто знаю знакомых, они говорят, что сейчас на Украине такая финансовая ситуация, которая примерно вот в России была где-то в начале 90-х, что через банки практически невозможно вести расчеты, и все практически наличкой, там чуть ли не чемоданами возят деньги. Так это или не так? Спасибо.
Давайте со второго начнем вопроса. Я, как и всякий человек, пользуюсь банками, и наши банки, вот я могу сравнить американские банки и наши. Наши работают значительно быстрее и лучше. Я ничего похожего, это фантастика, то, что вы спросили. Значит, несомненно, все расчеты ведутся через банковскую систему. Давным-давно у нас нет этих проблем. Что касается должников, то давайте разделим должников отдельных, так сказать, субъектов хозяйственного и страну. Несомненно, страна должна платить вовремя. А если она не платит вовремя, это потому, что у нас просто идет непрерывное, мы уже говорили об этом в первой части программы, непрерывное военное действие внутри элиты. И поэтому сам по себе факт платежа служит одним из, так сказать, одной из дубин в борьбе. А что касается отдельных должников, субъектов хозяйственных, то всегда возникнут ситуации, когда из-за каких-то форс-мажорных обстоятельств тот или иной хозяйственный субъект, хозяйствующий субъект не может заплатить. Так вот, если этот хозяйствующий субъект – военная часть или больница, то и у вас в стране, и у нас в стране безусловное отключение этого субъекта от энергии – это недопустимо. Мало того, существует и у вас в стране, и у нас в стране списки объектов, которые нельзя отключать от энергии. Независимо от того, каково... Это естественно, это нормально, это вопрос безопасности граждан и страны.
Но тогда это может быть обусловлено соответствующей договоренностью с «Газпромом», что, допустим, вообще должников можно отключать можно, да, но нельзя отключать следующие там стратегические объекты. Министерство здравоохранения, обороны и так далее.
Но я хочу сказать, что те, кто должны бы такие договоренности вести, они же их не будут вести, они же сдают позиции. Почему бы мы не сдать и здесь?
Ефим из Москвы. Здрасте, Ефим.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Александр Иванович.
Да.
Я хотел у вас спросить. Значит, ВВП на душу населения Израиля 22 тысячи.
Да.
А России 8 тысяч, а Украины 3.
Да.
Я считаю себя нищим, я пенсионер.
Да.
Нищим, понимаете? А да, как же на Украине это происходит?
Нет, подождите. Вы начинаете спрашивать экономические вопросы, мне придется чуть сложнее вам ответить. Разница между Украиной и Россией в 3 раза долларовая. Но если считать с учетом разницы в ценах, то такая разница в 1.5 раза всего. То есть украинец беднее россиянина
среднестатистически
в 1.5 раза. Но с учетом, но по качеству жизни он не беднее. Потому что так Бог нам дал, что наша природа лучше вашей. Поэтому если говорить о качестве жизни, то он не беднее. Поэтому наши пенсионеры, хочу вам сказать, в силу нашей неразвитой демократии и левой, как вот только что вырос наш ведущий, постоянной политики и риторики, наши пенсионеры сейчас получают пенсии не меньше ваших, несмотря на то, что для нашей страны это большая нагрузка, чем для вашей.
Я только, честно говоря, не понял, да какова это должна быть природа в Израиле, если там 22.
В Израиле тяжелая природа, у вас лучше. Да? У вас лучше, да. Там очень много тратится денег на то, чтобы пустыню сделать плодородной и так далее. Ну и причем тут Израиль, вообще не понимаю.
Так, просто...
Израиль сейчас это страна с европейским уровнем жизни и европейским доходом. Ну и что дальше? А мы не другая страна, мы развивающаяся страна. С Россией нас можно сравнить. Но надо просто помнить, что наш доход получен за счет в основном не за счет природных ресурсов, а в России в основном за счет природных ресурсов.
Вот, кстати, это тоже интересный момент, да, вот что будет с российской экономикой в ситуации, если цены на природные ресурсы понижаются, и что будет в этой ситуации с украинской экономикой, если цены на российские природные ресурсы понижаются?
Не, ну если понижаются, естественно, у нас противоречивые интересы.
Да?
Значит, нам будет хорошо, а России будет хуже. Вопрос, однако, заключается в том, что я не думаю, что генеральная тенденция заключается в том, что они будут понижаться. Но я еще раз повторяю то, что я говорил раньше. Дорогие ресурсы для живой экономики, для здоровой экономики, это скорее стимул. Знаете, что для слабого катастрофа, то для сильного шанс. Это касается экономики тоже.
Хотел бы, кстати, о ВТО вас спросить. Действительно ли Украина может выставить России какие-то серьезные условия в случае, если она опередит ее поступление в ВТО, или это тоже такая вот часть пропаганды политико-экономической?
А вы знаете, что я думаю, что наши руководители, вот если бы сейчас их спросить, то я бы сказал, что они не знают, выставят они или не выставят. То есть у них борются два желания: вести себя солидно и не выставлять условия. А с другой стороны, если будет шанс, боюсь, что это будет большой соблазн.
Павел из Москвы. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте. Товарищ Пинкус, вот я не могу понять. В течение получаса...
Кто Пинкус?
Да, да.
Нашего гостя зовут Александр Иосифович.
Пасхавер.
Фамилия Пасхавер.
Уважаемый товарищ профессор, в течение получаса...
Он господин. И я, кстати, алло, говорю...
Меня... Ну, давайте, пусть скажет.
Ну, я могу...
Ну, не называйте нас товарищами, хотя бы в эфире.
А как вас называть?
Господа.
Ну, господа в 17-м году в Париж отъехали.
Нет, в 17-м году были, были выборы в учредительное собрание.
Послушаем содержательно, так.
Хорошо, я сделал вам приятное. Да. Господа.
Спасибо.
Господин профессор, господин профессор, господин Портников в течение получаса пытается вам задать прямые вопросы и получить прямой ответ. И вы в течение получаса изворачиваетесь и уходите оттуда. Такое впечатление создается, что вы состоите в этих промежуточных структурах и получаете свой откат от этой нефти. Это во-первых. А во-вторых,
какой прямой вопрос?
Президент наш, Путин, уже решил ваш вопрос. Вы не удивляетесь, почему не увидели эту стеклянную клетку, в которую вошел ваш Ющенко, а потом туда сбежал за ним Тимошенко. Это в 13-14 году, когда будет построен северный поток и южный поток, проблем будет все, кран будет перекрыт просто, вы будете вот, цену платить ту, которую вам позволят платить. Понимаете? Все уже закончено, все уже. Уже ничего не имеет смысла, все эти разговоры. Это машина-мышиная возня, создавать какие-то промежуточные там структуры и так далее. Там,
представьтесь, пожалуйста, приятное вам скажу,
если
товарищ.
Можно, нет,
пусть
если
товарищ
можно, пусть скажет, что я не ответил. Какой прямой вопрос и какой я не ответил.
Вы не ответили на вопрос, куда уходит дельта, разница между ценами.
Выключите радио, быстренько.
А, хорошо, хорошо. Выключил.
О, спасибо.
Ну, значит, первый ваш вопрос. Я не ответил, потому что я не знаю. Вот это беда моя, беда. Не знаю, потому что я не знаю
этих схем. Надо было так и сказать, что я не знаю.
А я живой свидетель. Я это так и сказал. Да.
Да.
И
это наша беда. Я бы хотел знать.
Да, я вам больше того скажу. Это как в пословице «знал бы Прику, жил бы в Сочи». Если мы с Александром Ильичем оба бы знали...
И
относятся. Если бы мы оба бы знали, куда уходит дельта, мы бы жили бы там...
Мы бы все жили хорошо.
Нет, мы бы жили бы там, где живет президент Путин. Часто, в Сочи. Потому что он знает, куда уходит дельта.
Так, теперь вопрос о том, что будет через 5 лет и как мы погибнем. И на этот вопрос мы уже ответили. Я вам уже сказал всем слушателям, что когда были разговоры о том, что вот сейчас Россия повысит цены мировые на нефть, вы погибнете. И мы не погибли. И я вместе с вами очень хочу, чтобы до 2013 года, а буквально в следующем году, мы получили мировые цены на газ.
Мне кажется, что замечание о том, что в случае введения в действие так называемого Nord Stream, на строительство которого, кстати, еще до сих пор не получено разрешение даже правительств Финляндии и Швеции, не то чтобы на строительство, а на исследование дна.
Да.
И вообще не понимаю, почему сейчас очень многие связывают это строительство с теми объемами газа, которые идут через украинскую территорию, потому что, насколько я понимаю, через украинскую территорию идут те объемы газа, которые идут в центральную Польшу и, соответственно, в центральную Германию. А Nord Stream — это короткий путь до северных стран и до северной Германии. Тут переключить ничего нельзя, потому что будет дальше иначе.
Но все эти вопросы будут бессмысленны тогда, когда мы будем покупать газ по мировым ценам. Какая будет разница, есть или нет?
Это будет вопрос прибыли за транзит только.
Да.
Ну,
и
будет
все.
Больше, меньше.
Ну, будет прибыль за транзит, нормальная деятельность, обычные услуги, да.
Андрей из Москвы, здравствуйте.
Кстати,
Андрей.
Говоря, слушатель, никто не говорит о том, что у нас есть уникальные хранилища, по которым мы тоже можем получать деньги, и они действительно уникальны.
Но и в России их нет.
Нету в России, да. Нигде нет таких, как у нас. Еще, по-моему, в Германии есть, но хуже и меньше.
Германия тоже не такая большая с точки зрения вот этих вот всех неизрасходованных территорий промышленных. Там уже все промышленностью занято, слава богу. Андрей.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте, уважаемые господа. А разницы никакой нету между российской и украинской экономикой. Только Россия добывает ресурсы из недр, Украина из трубы. Вся разница.
Ну, значит, вы считаете, что труба кормит наши 45 миллионов человек? Это очень эмоциональный взгляд, очень эмоциональный взгляд на мир.
Украинская экономика такая же отсталая, как и российская, мало чем отличается, такая же экстенсивная.
Конечно.
Я не вижу большой разницы. Только... Такая же грязная черная металлургия. В чем разница, господа? Я не вижу разницы большой.
Ну, разница простая. Металлургия — это, конечно, очень простой передел, но это все-таки следующий передел за добычей нефти и газа. Да, мы такие же отсталые, как Россия, и в каком-то смысле даже более отсталые, но наши доходы связаны с приложением труда, а российские доходы в значительной мере связаны просто с эксплуатацией недр.
Я могу возразить.
Да, пожалуйста.
В России, я, кстати, наша компания, как несколько месяцев назад, подготавливается, мы участвуем в проекте по, значит, строительству завода по сжижению газа.
Так.
Да, и несколько таких предприятий уже будет строиться в ближайшее время в России. И вот эта вот перекачка на тысячи километров газа бессмысленна, по моему мнению. Значит, вот. Кроме этого, новые технологии с добычей нефти довольно современные, я могу вам сказать. Я сам даже вот...
Нет, давайте я скажу нечто общее.
Да.
Если бы у нас две вещи были решены, то, естественно... Знаете, какие две вещи? Первое. Не было бы политических цен на любые продукты, а были бы экономические цены. И второе. Не было бы концепции покупки Украины российскими капиталами. Это концепция государственная и государственническая. В свое время она была высказана как идея господином Чубайсом. Вот если бы не эти две концепции, то естественные симпатии исторические украинцев и русских расцвели бы в полной мере. А вот эти две концепции нам мешают, и мы с вами работаем в режиме, вы нам задаете вопрос с таким задором, а я вам с каким-то совершенно неестественным для меня задором отвечаю. Понимаете?
Ну, вывоз капитала, это же общая тенденция. Здесь Россия не является...
Да нет проблемы. Вывоз капитала, это совершенно общая тенденция. Но вывоз капитала российского идет через государственные компании, я хочу подчеркнуть. А не частная компания. А вот этот вывоз капитала уже далеко не просто коммерческий.
Ну, в любом случае, я думаю, что слушатель только прав, когда говорит о необходимости внедрения новых технологий, которые действительно позволяли бы России не только производить нефть, а перерабатывать ее, которые позволяли бы не только газ экспортировать, а еще иметь продукты из этого сырья. Но, к сожалению, это все не делается годами. Сейчас оказывается, что у «Газпрома» нет современных мощностей для разработки новых месторождений. Вот это странно, да?
Потому что «Газпром» — это не чисто коммерческая компания. Вот это простой ответ.
У нас есть звонок. Здрасте, Валерий. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, здрасте, откуда вы?
Приветствую, это Валерий, Москва. У меня к вам вот какой вопрос. Когда идет речь о экономических бурях между Украиной и Россией, надо всегда помнить о том, что они, как правило, имеют не столько экономическое происхождение, сколько политическое. Каждый раз, как только возникает... угроза, что во главе правительства на Украине станет демократический лидер Тимошенко, наш «Газпром» сразу организует какую-нибудь провокацию. И здесь самое милое дело было бы пригласить к микрофону Тимошенко Виталий и выяснить у нее.
Юлия Владимировна больна, у нее гайморит.
Да, но она ведь не будет больна вечной.
Надеемся лишь на скорейшее выздоровление.
Да. Это первое. И второе, что касается политических противоречий, суть-то дела заключается в том, что Россия неоднократно пыталась насадить на Украине режим и строй, подобный нашему. То же самое она пыталась сделать в Грузии, вообще говоря, на всем постсоветском пространстве. Поэтому украинцы должны помнить об этом и не допускать ни под каким видом фокусы типа того, как вот господин Ющенко уже однажды отстранил демократического лидера от должности премьер-министра. И сейчас, по всей видимости, стремится к тому, чтобы сделать то же самое. Если это самолюбивый человек еще раз что-нибудь подобное допустит, я считаю, что Тимошенко должна выходить в отставку и просто готовиться к тому, чтобы стать президентом. Потому что, по всей видимости, Ющенко, как ставленник украинской номенклатуры и пособник нашей номенклатуры, в сущности говоря, мешает продвижению украинцев к демократии.
У вас разделение, такое довольно распространенное разделение наших лидеров, я думаю, это касается и любых лидеров в вашем мнении, на хороших и плохих. На самом деле, поскольку у нас вот реальная демократия, вот у нас, может быть, незрелая, но она реальная демократия, то я бы не сказал, что какой-то лидер у нас демократический, а какой-то недемократический. Им всем приходится работать в достаточно жестком демократическом режиме. И я бы не делил наших первых лиц на хороших и плохих. Они имеют каждый свои особенности и отражают определенные черты разных слоев украинского общества.
Но в любом случае, ведь действительно понятно, что сейчас существует серьезная проблема, да, вот такого вот взаимопонимания, и оно на экономике сказывается, эта проблема.
Я бы сказал так, оно сказывается на экономике, связанной с политикой государства, а на обычной экономике, так сказать, на взаимоотношениях субъектов хозяйства не очень сказывается. Например, самые большие споры, прошлый год был годом больших войн. И более того, прошлый год был годом непрерывных нарушений законов, конституционных законов. При этом наша экономика дала прекрасные результаты на этом фоне. И доверие граждан к банкам, о которых один из наших слушателей сказал, что они уже давно не действуют, а все бегают с чемоданами денег, только усилилось.
Валерий из Вологодской области.
Добрый день.
Здрасте. Вы где там живете?
Здравствуйте. Я бы хотел спросить, знает ли ведущий гость, что в конце ноября 2007 года пресс-секретарь «Газпрома» и министр Украины Бойко сообщили о том, что был заключен контракт между «Газпромом» и Украиной на 2008 год о поставке газа по цене 179,5 долларов. А потом, когда Бойко ушел, неожиданно этот контракт исчез.
Я не знаю, что он исчез.
Он не исчез, по-моему.
Нам объявили во всеуслышание эту цену. Что стало с темельными бумагами, сказать по правде, я не знаю. Может, какие-то вы знаете более большие подробности.
Нет никаких проблем, по-моему, с этим контрактом. Речь идет о задолженности.
По крайней мере, эти цены признают обе стороны. Эти цены признают обе стороны.
А почему вы решили, что он исчез?
Потому что официально на сайте Лебедева я видел сообщение о том, что вот такой контракт был заключен, а затем Тимошенко сообщила, что никаких бумаг о поставке газа на Украину в 2008 году нет.
Это совсем другая история. Да. Это история именно с задолженностью по конкретным цифрам.
Это есть внутри Украины, посредники с государством Украины имеют споры. Поэтому нет там соответствующих рабочих контрактов, не связанных с взаимоотношением России с Украиной.
Ну, безусловно, проблема существует, опять-таки, в том, что мы всякий раз вот входим в эту, вот, условно говоря, серую зону энергетических отношений. Она не связана, конечно, с контрактом, заключенным между Минтопэнерго и Газпром. Но, опять-таки, возникает вопрос, почему министр топлива и энергетики заключает некие соглашения с Газпром, когда уже есть контракт, который должен вообще обеспечить право Роскоэнерго поставлять этот газ.
Знаете, вот эта идея о том, что газом должны торговать хозяйственные субъекты, эта идея неестественная и лживая. Поскольку это газ, это стратегический продукт, то нам, несомненно, нужны межгосударственные отношения.
Но это в том случае, если Россия, кстати, не согласится с теми предложениями, которые Европейский Союз не раз выдвигал, о том, что не должно быть монополии. Не должно быть одной организации, занимающейся производством, поставкой, транзитом и всем остальным.
Есть, да, конечно. Но пока эта монополия есть, мы должны иметь межгосударственные соглашения.
Вообще тут всегда возникает вопрос, если разобраться вот в подтверждение вашей мысли, по идее, «Газпром» сегодня это организация, которая во многом дублирует государственные интересы России, да, и наоборот.
Я бы не сказал, что дублирует, она их выражает.
Ну, или выражает.
Она выражает их, да.
Или Россия выражает интересы «Газпрома», вот тут очень важный
момент. Это журналистский оборот. Не могу обсудить, не знаю. Но в какой-то мере вы всегда, если есть взаимодействие два сильных субъекта, то они, их интересы поневоле сращивают.
А журналистский оборот – это что? Это то, что происходит на самом деле?
Нет, это то, что может происходить. Ага. Может происходить, но это оборот, так сказать, эмоциональный, неосторожный, да.
Ну, понятно. Теперь я буду просто знать, да. Что... Вот. Если...
Ну, зато он увлекательный.
Ну да, потому что он позволяет посмотреть на какие-то вещи просто под другим углом. Знаете, это как
я с вами полностью
при съемке переставляет вдруг там этот лампочку или там софит, и вдруг вы видите, что оказывается это, так сказать, красивая женщина, она вообще кривоносая и хромая.
Все-таки за три года мы привыкли к тому, что журналисты резвятся как хотят, и нам было бы очень скучно, если бы вдруг это исчезло.
К сожалению, наши российские слушатели не могут поделиться с вами таким опытом за последние годы. Вот, но у нас, по-моему, есть еще слушатели, дадим ему возможность задать вам. Нина Васильевна из Москвы. Здрасте, Нина Васильевна. Нина Васильевна. Алло. Да, говорите.
Алло.
Да, пожалуйста. Только будьте кратки.
Нина Васильевна.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу вас всех помирить.
С кем?
Я вам сейчас приведу очень...
Хорошо.
Хорошую цитату.
Из кого?
У нас были матерые политики. Они говорили, что хуже демократии это известный политик и английский. Хуже демократии трудно чего-нибудь придумать. А теперь вы как за фиговый листок схватились за эту демократию и все ссоритесь. Нужно кончать все это. Мы три родственных народа, белорусы, русские и украинцы, мы все должны быть в мире. Пускай хоть три государства будет, хоть пять государств, но мы должны в мире и согласии. Yeah. И не нужно искать этот фиговый листок.
Я думаю, вы...
Никакой демократии нет.
Спасибо.
Черчилль был матерый политик, он так и сказал. Хуже демократии...
Сказал нечто противоположное.
Что-либо придумать.
Нет, Черчилль, дорогая Нина Васильевна, сказал, что демократия — это ужасный способ правления, но, к сожалению...
Ничего лучшего
человечество придумать не смогло, к нашему сожалению. И тут возникает демократический вопрос, который может закончить программу. А если при всех теплых отношениях должна ли Россия субсидировать экономики соседних стран, то, чем она, по сути, занималась по отношению к Украине и Беларуси.
Я бы сказал, наш слушатель сказал, что мы должны жить в мире, так я бы, во-первых, сказал, что мы живем в мире. Да. Мы живем в мире. А никто никого не должен субсидировать, потому что если вы что-то субсидируете, то за этим стоят тайные интересы. Да? Не нужно субсидий, не нужно тайных интересов.
Ну, вот это вот, наверное, самое главное, что вообще должно отражать развитие российско-украинских отношений в будущем, потому что как только исчезнут все эти, вот, так сказать, подковерные интересы, которые вне налоговой зоны, вне реальных политических интересов государства, вне реального экономического развития, по крайней мере, мы увидим то, что останется в сухом остатке. Может, как раз все будет и неплохо в российско-украинских взаимоотношениях.
Я уверен, что так и будет.
Ну, во всем, в любом случае, пока что до этого далеко. Посмотрим, как будет развиваться российско-украинские энергетические отношения в ближайшем будущем. Мы уже не раз об этом говорили. Я думаю, еще поговорим об этом в нашем эфире. Тем более, что, безусловно, ситуация будет увлекательная уже в ближайшие месяцы. Месяцы, которые для России и Украины обещают быть достаточно любопытными с точки зрения политической. А мы за всем этим будем следить с нашими гостями. Напомню, что сегодня в нашей студии был президент Центра экономических исследований Александр Ильич Пасхавер. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. Счастливо. Хороших выходных. И вам хороших выходных, уважаемые слушатели. Вел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Спасибо. И сейчас Андрей Шарик подведет итоги дня в программе «Время свободы». Третий день нахождения в аэропорту журналистов Натальи Мораль и Ильи Барабанова. Последний день предвыборной кампании. Профилактические избиения заключенных в Свердловской колонии и возбуждение дела не против тех, кто их избивает, а против правозащитника Пономарева. И принц Гарри может досрочно закончить службу в Афганистане из-за утечки информации о его пребывании там.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем объясняется нежелание Кремля видеть иностранных наблюдателей на воскресных президентских выборах? Тему обсуждаем с Вячеславом Бахминым, бывшим руководителем представительства фонда Сороса в России. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».